Четвертый час Невского утра мы начинаем с обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Первый эфир в новом году хотел бы начать со слов благодарности всем, кто работал в праздничные дни. Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения. Резерв коек для больных с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 18%. Вместе с тем, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций. На прошлой неделе мы обсуждали это с врачами новой подстанции скорой помощи в Пушкинском районе. 5 января встречались с сотрудниками Института скорой помощи имени Джанелидзе. Сделаем все возможное, чтобы до конца 2021 года завершить строительные работы в очень важной для города больнице. Это на год раньше запланированного, но наши строители уже привыкли решать сложные и необходимые городу задачи. Новый корпус НИИ Джанелидзе тоже будет построен и оборудован как многофункциональный госпиталь-трансформер. Также дал поручение проработать вопрос создания при институте собственной поликлиники. Хочу отметить, что с 1 января в Санкт-Петербурге начала действовать развернутая программа вакцинации. Работали 56 прививочных пунктов. Проверил, как организован процесс на базе поликлиники номер 56. Чтобы не терять времени, мы дали возможность в празднике привиться не только основным группам риска, но и другим петербуржцам. По просьбе Петербургского отделения Союза журналистов России вакцинировали 85 сотрудников средств массовой информации. Несмотря на праздники, горожане очень активно включились в процесс вакцинации. Сегодня в каждом пункте составлены списки на 2 недели вперед. Все случаи, вызвавшие жалобы и нарекания петербуржцев в праздничные дни, мы взяли на заметку. Мы активизировали работу с Минздравом по поставкам в Петербург новых партий вакцины. Будем увеличивать прививочные мощности города. Прежде всего, создавать новые пункты при районных поликлиниках. Планируем задействовать ведомственные медучреждения. Также будем увеличивать количество рабочих смен. Наша задача – сделать все возможное, чтобы так называемый популяционный иммунитет сформировался как можно скорее. Несмотря на все сложности, Новый год в Петербурге получился праздничным. Пользовалась популярностью рождественская ярмарка на Манежной площади. Большой интерес у зрителей вызвала онлайн-трансляция фестиваля «Рождественская звезда». Когда зарегистрировали снижение заболеваемости, мы с Роспотребнадзором смягчили ограничения. Разрешили общепиту, начиная с 4 января, работать до 23 часов. 7 января открылись наши театры. Для меня было очень важно побывать на первом рождественском спектакле в Михайловском театре, поддержать детей с особенностями развития и ребят из социально опекаемых семей, вручить подарки, о которых эти ребята попросили через дерево желаний. Всего за 3 последних дня каникул театра Петербурга успели показать более 30 спектаклей. Залы заполнялись на четверть. Но для больших и маленьких зрителей этого хватило, чтобы проникнуться атмосферой светлых рождественских и новогодних праздников. Очень важно, что мы смогли устроить настоящие зимние каникулы нескольким тысячам петербургских школьников. Ребят приняли 27 лагерей Ленинградской области. За это мы говорим нашим соседям спасибо. Подчеркну, что дети-сироты, дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных многодетных семей и дети медицинских работников отдыхали в лагерях бесплатно. Все расходы взял на себя городской бюджет. Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, помните, что такие простые меры безопасности, как использование масок, дезинфекция рук и социальная дистанция, способны уберечь от ковида. Берегите себя. Вместе мы справимся. На сегодня это все. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Невское утро. Последних теплых дней мы где-то по... потеряли след в снегу. Доверь мне в этот зимний день застывшую свою надежду. Дыханием своим ее, может быть, согреть я смогу. Доверь мне в этот зимний день застывшую свою надежду. Дыханием своим ее я согреть смогу. Зима легла, как тяжкий груз на наши плечи. В ее глазах сверкает лед, невыносимо в них смотреть. Застывшую мечту свою в этот зимний вечер. Негромкими словами я так ее хочу отогреть. Застывшую мечту свою отдай мне в этот зимний вечер. Словами тихими ее я хочу согреть. Зима, ночей холодных и бессонниц. Метелью город наш пытается с лица земли стереть. Ты протяни мне в эту ночь застывшие свои ладони. Я их дыханием своим помогу тебе. Я их дыханием своим помогу согреть.
Информационно музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Более 200 рыбаков обнаружили спасатели в ходе рейда в акватории Невской губы. С ними провели профилактические беседы, а на отказавшихся уйти на берег наложены административные штрафы. В МЧС напоминают, до 15 января выход на лед в Петербурге запрещен. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Почти 4000 спасателей постоянно контролируют 18 традиционных мест зимней рыбалки в акватории Невской губы и Финского залива. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации привлечено 650 единиц спецтехники. В рейдах участвуют 17 судов на воздушной подушке, 1 аэроджет, 17 снегоходов и 7 беспилотников. Поистине головной болью для сотрудников чрезвычайного ведомства являются любители подледного лова. В праздничные дни чаще всего любители собирались в акватории Невской губы неподалеку от Ломоносова и Петергофа. Специалисты на катере на воздушной подушке оценивали ситуацию у порта Бронко, поселков Мартышкино и Просвещение, а также у защитных сооружений Петербургской дамбы. Но именно там и выявлены проталины, занесенные снегом полыньи, отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС по Петербургу Андрей Слепухин.
Погода им не благоприятствует, ледовая обстановка очень тяжелая, толщина льда до 4 сантиметров, промоины, трещины, открытая вода.
Снимая со льда водоемов и маленьких детей, у дома номер 6 по улице Димитрова вытащили на берег троих 10-летних ребят. А у водоема напротив 23-го дома по улице Бурцева поймали бегающих по льду 2-5-летних малышей. Со школьниками и детсадовцами проведены профилактические беседы, после чего юных любителей экстремальных прогулок передали родителям. На Финском заливе около Красносельского района рыбаков предупреждали об опасности и убеждали покинуть лед. Основная компания отправилась на берег, но 10 человек отказались. За административное правонарушение им выписали штрафы по 5000 рублей, пояснил замначальник управления по Красносельскому району МЧС России Сергей Кокорин.
Это сделано не просто так, потому что лед еще является тонким. У нас морозы только-только начинают устанавливаться, поэтому только попозже, я думаю, лед становится безопасным. Да вообще, в принципе, лед, он не может быть безопасным, потому что местами имеются трещины, прогалы. Толщина льда не всегда соответствует требованиям, которые может выдержать человека. Поэтому, в принципе, нахождение человека на льду в данный период времени небезопасно. А также детей ни в коем случае нельзя нам сюда выводить. Родители должны бдить это и запрещать выход на лед. В ходе профилактических мероприятий мы проводим беседы с гражданами, вручаем памятки, проводим инструктажи, рассказываем, что может произойти, какие могут наступить последствия. Ну и, конечно же, в данный период времени, ну, это очень актуально. Надо быть внимательным и, наверное, в принципе, воздержаться лишний раз от выхода на лед.
В Рождество на Ладожском озере на вездеходе провалился под лед московский блогер. Вместе с путешественником Федором Конюховым он собирался покорять Северный полюс, а перед этим решил протестировать свой мотовездеход на Ладоге. К счастью, спасатели подоспели вовремя и вытащили из полыни и блогера, и его нырнувшую непотопляемую амфибию. В праздничные дни прошел рейд в акватории Финского залива в районе парка 300-летия Петербурга. Тогда спасатели выпроводили на берег около 100 человек.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная на востоке области с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, умеренный, порывистый. Температура воздуха на западе области -6.11, на востоке -13.18, в Петербурге -7, -9. На дорогах местами гололедица. Сейчас в нашем городе -12, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%, ветер восточный 2,5 метра в секунду, в Петербурге -12 градусов. Музей Академии художеств подготовил уникальный проект «Вам звонит музей», который предлагает людям с ограниченными возможностями познакомиться с экспозицией и выставками Музея Академии художеств. Подробности у Галины Пескун.
Привет! Привет. Вам звонит Музей Академии художеств. Меня зовут Анастасия, и сейчас я проведу для тебя онлайн-экскурсию.
Это фрагменты из видеоролика Музея Академии художеств о проекте «Вам звонит музей». На видео девушка с нарушением опорно-двигательного аппарата принимает входящий звонок от научного сотрудника музея и посредством видеосвязи получает возможность посетить индивидуальную онлайн-экскурсию по основной экспозиции музея. Идея запустить подобный проект принадлежит специалисту по социальным и инклюзивным программам научно-исследовательского музея при Российской академии художеств Марине Абаджевой.
Вы знаете, был запрос от посетителей на посещение музея непосредственно в реальности, особенно нашего центрального отделения, которое находится в Академии художеств. И это историческое здание. Наш музей находится внутри Академии художеств, в так называемом циркульном круглом этаже, даже на трех циркульных круглых этажах галерейных. Но непосредственно для того, чтобы зайти в Академию, нужно пройти по самой Академии и подняться на второй этаж. Достаточно такая сложная, большая лестница. И поскольку здание историческое, то эта лестница никак, ее очень сложно адаптировать по программе «Доступная среда». И мы столкнулись с тем, что посетители с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть люди с ДЦП, пожилые люди в возрасте, кто просто уже тяжело там ходит с поддержкой, там, с палочкой, и тем более люди на колясках, они в принципе в наш музей попасть не могут никак. И непосредственно вот инициатива, наверное, исходила из этого момента. Хотелось как-то организовать доступную среду.
Да.
А как это сделать? Очень сложно. Согласование требуется с комитетом по охране исторических памятников. Согласование такие получить очень сложно. Плюс еще у нас нету вот по этой лестнице, чтобы когда поднимаешься наверх,
да,
вместо стен у нас идут колонны. И поэтому там вообще даже ни поручень, ничего нельзя сделать.
Не вот на что опереться
ничего.
Даже.
Да, не на что опереться, и мы даже не можем придумать какой-то на сегодня, да, какой-то адекватный способ создать эти поручни, чтобы организовать эту доступную среду. И вот это был такой один момент. А при этом посетителей хотелось принимать. А второй момент — это карантин, ограничения, которые случились с нами весной 2020 года, и такой, скажем так, подъем, взрыв онлайн формата. И на самом деле подтолкнуло на создание этого проекта другой проект в театральной среде. У нас есть такой замечательный режиссер Борис Павлович, у него есть замечательный проект «Квартира разговоры». Так вот, это социальный театр, там есть люди с аутизмом, синдромом Дауна и с разными нарушениями ментальными в основном. И они в коронавирус и в изоляцию вот весной запустили такой проект «Алло, театр» он назывался. это были спектакли по телефону. И именно это вдохновило меня на то, что мы можем сделать такую же форму работы для тех людей, для которых наш музей недоступен. Но вот со временем стали над этим работать, создавать концепцию, продумывать. И вот так появился проект «Вам звонит музей».
Марина, когда вы непосредственно приступили к работе над проектом?
Ну, по созданию проекта с июня месяца, с 15 июня мы начали работу именно по созданию этого проекта. И получается, у нас на это ушло целое лето. Ну, поскольку еще параллельно другие работы, которые никто не отменял, у нас ведутся, и сотрудников не очень много, кто может заниматься вот социальными инклюзивными программами. Но еще так не быстро все это происходит, потому что на самом деле оказалось это непросто перевести экскурсию, классическую такую экскурсию посещения музея в онлайн-формат, в индивидуальный, так, чтобы сохранить, вот идея-то заключается в чем, чтобы максимально сохранить впечатление от живой экскурсии. То есть, чтобы это было живое общение такое, даже не знаю, как это сказать.
Чтобы была возможность задать вопрос,
да,
переспросить.
Чтобы можно было, чтобы сам посетитель, участник, не чувствовал себя пассивным слушателем, а есть какой-то экскурсовод, который вещает ему информацию, а чтобы это происходило именно в диалоге, и у посетителя была такая активная позиция. То есть это все уже другой формат,
да,
общения. Угу.
Марин, как в итоге сейчас строятся экскурсии? Как все происходит?
В итоге маршрут, он строится следующим образом. Для начала человек, который хочет посетить музей, но не может это сделать там, да? Ну, человек на инвалидном кресле, предположим.
Да.
Он может оставить заявку на нашем сайте. Пока это очень простая форма, мы в ближайшее время сделаем отдельную страницу для этого проекта, но пока очень простая форма. Можно оставить заявку. В этой заявке нужно указать свое имя, нужно указать номер телефона для обратной связи, нужно выбрать приложение мобильное, которым человек привык пользоваться. WhatsApp, Skype, Zoom, FaceTime. Либо, например, указать в комментариях, что я бы хотел просто по телефону пройти эту экскурсию.
Через обычный звонок.
Да, через обычный звонок это тоже возможно. И он может выбрать время. Там указаны сеансы, которые мы предлагаем. И отправить эту заявку, и это сразу приходит ко мне на почту. Такая предварительная информация. И дальше я уже связываюсь с человеком по почте, по электронной, и уточняю несколько вопросов. Например, если это телефонная экскурсия, из какого города, там, ну, даже не знаю, как вот эти вопросы. В принципе, еще есть у меня такая идея, сам проект предполагает, и в дальнейшем мы будем это развивать, когда у нас будет несколько экскурсий. Я еще хочу задавать вопрос об интересующих темах. Ну, то есть вот такую небольшую анкету, она уже есть, подготовлена, где более подробно можно узнать об участнике, и он может уже предварительно обозначить круг интересов своих и задать несколько предварительно вопросов экскурсоводу отправить, для того, чтобы вот был этот формат диалога.
Какая экскурсия сейчас уже доступна в рамках проекта?
Сейчас в рамках проекта доступна экскурсия по основной экспозиции Академии художеств, то есть центральное отделение Музея Академии художеств. Основная экспозиция — это живопись, скульптура, начиная с 18 века и до 20 века. Там можно просмотреть и проследить развитие русской художественной школы с момента открытия Академии художеств до 20 века. И также в эту экскурсию мы ее дополнили посещением парадных залов Академии художеств.
Это вот я помню у вас Рафаэлевский зал, Тициановский.
Это именно есть. Это парадные залы. Рафаэлевский, Тициановский зал, конференц-зал и Екатерининский зал. Туда мы будем выходить в процессе разговора в самом конце. То есть экскурсия строится так, что мы встречаемся в вестибюле, выглядываем в круглый двор Академии художеств, где у нас установлен памятник основателю Академии Ивану Ивановичу Шувалову. Он тут тоже такой момент, что история Академии художеств очень тесно связана с историей музея. Практически одновременно они основались. И вот мы начинаем с вестибюля, выглядываем во двор, рассказываем об истории, создании, и дальше переходим в экспозицию живописи и скульптуры, где у нас уже идет подробная вот такая вот прогулка по коллекции, по экспонатам.
Да.
И в завершении мы заглядываем в Рафаэлевский зал, где у нас по нашему сценарию в это время проходит репетиция музыкальной программы. То есть у нас есть рояль такой красивый, там акустика замечательная. У нас есть концертная программа, и проходят эти репетиции. И вот мы так все это по расписанию будем стыковать, чтобы во время звонка можно было еще немножко подсмотреть и послушать живую музыку.
Это да.
Сколько по времени занимает один такой сеанс?
Пока вот первый маршрут рассчитан на 45 минут, и в эти 45 минут мы еще добавили время на какие-то технические настройки. То есть, в принципе, поскольку онлайн-формат достаточно сложный, и сейчас очень его много, и люди устали сидеть у компьютера или у телефона, хочется, чтобы это было, ну, не перегружать людей. Да. Поэтому 30 минут прогулки и плюс там 10-15 минут на какие-то настройки, подключиться, перейти от одного места к другому. Вот как-то так пока это выглядит.
Марин, были ли уже отклики? Как отреагировали первые участники такой виртуальной экскурсии?
У нас был, да, у нас был уже опыт. Мы уже совершили 2 звонка, и у нас сейчас уже ведется запись, такая достаточно плотная на самом деле. 2 звонка. Первая — это была группа детей, небольшая группа детей. Такая была проба, скажем так, наверное, тестовый первый звонок совместно с благотворительным фондом «Дети ждут». Там были дети с задержкой психического развития. 5 было деток. И мы для них провели вот такой звонок. Им очень понравилось. Это было живо, активно, интересно. Единственный возник момент, как раз, который вот мы тоже протестировали, 5 подключений одновременно, но все-таки это многовато. 5 участников — это многовато. И мы пришли к выводу, что все-таки нужно держаться индивидуального формата. И даже если люди хотят, вот сейчас у нас люди хотят подключиться группой, я уже сказала, что давайте мы вас разделим и сделаем для вас несколько экскурсий, потому что все-таки групповое подключение — это уже что-то похоже на какое-то интерактивное занятие, ну что-то другое.
Да.
Еще у нас был звонок как раз индивидуальный. Там была женщина, она в возрасте, блокадница. Уже у нее такое достаточно тяжелое состояние здоровья. Она не выходит из дома практически. То есть. И ей помог подключиться ее супруг, он тоже блокадник, но у него более такой активный, ну, как бы активный образ жизни, он выходит, все у него в порядке.
Да.
И вот он для своей супруги заказал такую экскурсию, и мы для них провели именно индивидуально. И на самом деле экскурсовод был, и еще в большем восторге, мне кажется, ну или в таком же восторге, в каком были участники этого звонка, потому что вот именно формат диалога — это, конечно, фантастика. Даже вот мы, когда работаем в музее, если есть экскурсовод и есть группа, важно для экскурсовода вот получать обратную связь,
конечно.
Потому что хочется же всем этим поделиться. И вот здесь, конечно, экскурсовод был под впечатлением и в счастье от этого звонка, потому что задавались вопросы, потому что они обсуждали, где-то останавливались чуть больше.
Марина, а вот эти дети, они слышали только экскурсовода или как-то еще видеосвязь им наладили?
Получается, что в обоих случаях была видеосвязь, и в обоих случаях мы выходили на звонок через Zoom, и там все было видно, все мы показывали. Плюс у нас есть то, что мы показываем в реальности, да, ну прям экспонат, вот мы разворачиваем камеру и демонстрируем. Можно еще и для детей мы проводили по деталям, да, то есть можно по картине же пройтись этой камерой и сакцентировать внимание на каких-то деталях. И дополнительно у нас есть демонстрация экрана, то есть мы используем видео и фото, чтобы лучше рассмотреть работу.
Готовиться к виртуальным экскурсиям и, что самое важное, адаптировать текст рассказчика к новому формату общения, то есть онлайн-формату, сотрудникам музея помогли им специалисты благотворительной организации «Перспективы», которая уже четверть века оказывает помощь детям и взрослым с тяжелой инвалидностью. Логопед Галина Софиулина специально приезжала в Музей Академии художеств и проводила занятия по работе с людьми с разными формами инвалидности.
Я отреагировала с большой радостью. Это замечательная идея, чтобы экскурсоводы музея создавали специальные экскурсии для людей, которые не так часто в музей попадают. Обычно, когда мы ходили в музеи, мы сами делали какие-то адаптированные версии экскурсий, чтобы нашим подопечным было понятно, куда мы идем и что мы смотрим. Если это делают сотрудники музея, то, я думаю, экскурсия получается более глубокой, более интересной, более качественной.
Галин, что вы в итоге посоветовали своим коллегам из музея при разработке экскурсии? На что следует обращать внимание в разговоре?
Важно понимать, что у людей, у которых есть какие-либо сложности восприятия, они также есть и восприятие речи. Очень важно говорить понятно, четко и не слишком быстро. Как правило, многие экскурсоводы хотят рассказать очень много интересного, и поэтому говорят стремительно и очень часто эмоционально, очень вдохновленно.
Да.
Это здорово, но если это группа, где есть люди с нарушением, допустим, слуха, да, или с нарушением зрения, и, возможно, с какими-то интеллектуальными трудностями, тогда лучше говорить медленно, ясно, и больше обращать внимание на обратную связь. То есть нам важно, понял ли человек то, что мы говорим. Это первое. Общая рекомендация. А вторая, как раз из-за разных сложностей с восприятием, нам важно работать со всеми органами восприятия, которые есть у человека. То есть мы будем больше обращать внимание на слух, на какие-то тактильные параметры, если есть такая возможность, может быть, какие-то дополнительные привлечь экспонаты, которые можно, например, трогать, да, если скульптуру настоящую потрогать нельзя, возможно, есть какие-то, не знаю, маленькие, да, копии,
да,
которые человек мог бы взять в руки и вот посмотреть. Очень важно давать паузы группе для того, чтобы они могли тоже немножко расслабиться, потому что вот обычные экскурсии длятся полтора часа или больше, и если у людей есть какие-то трудности, да, в восприятии, то, возможно, нужно будет просто время, чтобы походить, расслабиться, посмотреть и потом снова слушать экскурсовода.
Учитывая, что у нас, получается, экскурсия же не простая, не живая, их разделяют гаджеты, приложения мобильные.
Да, мне кажется, что в работе с группой людей, у которых есть разные трудности, нужно больше спрашивать и больше акцент делать на том, как они поняли, да, увидели какое-то произведение искусства, потому что они могут видеть его нестандартно каким-то образом.
Расскажите о самых типичных ошибках при общении с людьми с ограниченными возможностями.
Но самые типичные ошибки, наверное, состоят в том, что в человеке видят не человека в первую очередь, а его трудность. Это проявляется в словах. Например, о человеке с синдромом Дауна говорят «даун», или о человеке, который ходит с тростью, говорят, что «напорник», или о человеке на коляске говорят, что он «колясочник». Mm-hmm. Важно помнить, что человек — это не его проблема. То есть любой человек, и вы, и я, и человек с какими-то сложностями, например, в опорно-двигательном аппарате, он в первую очередь человек. Поэтому вы не ошибетесь, если будете говорить «человек, который передвигается на коляске», «человек с синдромом Дауна», «человек с аутизмом» и так далее. Всегда важно понимать, что перед нами человек. Мне кажется, этот проект очень важен для обеих сторон. Для людей с инвалидностью и для работников музея. Мне кажется, что люди, которые, может быть, не так хорошо видят или не так хорошо владеют какой-то исторической информацией, они могут посмотреть, ну, другими глазами, что ли,
да,
на известное нам. И мы будем друг другу интересны. Тепло, которое возникает от того, когда мы смотрим на какую-то картину, оно также, я думаю, возникает у человека, который, может быть, ее не видит, но слышит ее описание экскурсовода.
Музей Академии художеств — это одно из старейших художественных собраний нашего города и первый в России публичный музей. Он возник практически одновременно с самой Академией художеств в годы царствования императрицы Елизаветы Петровны. Основой собрания стала коллекция графа Шувалова, в которую входили свыше 100 картин и рисунков известных европейских мастеров. А уже в последующие годы коллекция музея расширялась. В нее вошли рисунки и этюды учеников Академии, работы мастеров академического круга, в частности Репина, Брюлова, Сурикова, Бруни, а также произведения иностранных художников, почетных членов и преподавателей Академии, в том числе прославленных живописцев Лилорена, Муанье и Торелли. В После 1917 года, когда Императорская академия художеств была полностью упразднена, ценнейшие собрания живописи и скульптуры музея, к сожалению, были расформированы. Основная их часть распределилась между Русским музеем и Эрмитажем. В настоящее время в Музее Академии художеств представлены слепки шедевров античной скульптуры и модели архитектурных памятников античности, рисунки и чертежи выдающихся зодчих прошлого, а также произведения знаменитых художников, чьи полотна служили и по сей день являются образцами для изучения и копирования для новых поколений. И с большинством из этих уникальных экспонатов можно будет познакомиться в ходе виртуальной экскурсии в рамках проекта «Вам звонит музей». Вот небольшой фрагмент текста экскурсии.
Карл Павлович Брилов известен в первую очередь как автор «Последнего дня Помпеи» – огромной картины на сюжет из древней истории. Однако в его творческом наследии есть еще более крупная работа, тоже на античный сюжет, о которой практически никто не знает. Это «Афинская школа». Копия фрески великого гения Возрождения Рафаэля, хранящаяся в Музее Академии художеств. Брилов создал ее, когда после окончания обучения в Академии несколько лет жил в Италии. Копирование классических работ было обычной практикой выпускников Академии, но замахнуться на самые крупные и сложные произведения Рафаэля осмеливались только наиболее одаренные. Более того, подобной по размерам копии фрески Рафаэля не делал до Брилова ни один европейский или русский художник.
Повторю, что Музей Академии художеств запустил уникальный проект «Вам звонит музей», который дает возможность людям с ограниченными возможностями познакомиться с его коллекцией. Пока что для виртуального посещения доступна лишь основная экспозиция музея, но в будущем проект планируется значительно расширить. Записаться на онлайн-экскурсию можно на сайте Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств в разделе «Доступная среда».
Невское утро.
Настал тот день, что будет победным днем, победой добра над злом. Но я верю, что мы с тобой увидим в конце концов над крышей любой рассвет голубой. Дай мне тепло твоих ладоней.
легче в войне.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов, книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!
Радио Викторина. Добрый вечер. Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети. Первая кнопка на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут сигналы точного времени. В 11:10 и в 23:10 городской наблюдатель. В 11:25 и в 20 часов 40 минут литературные чтения. В 12:10 актуально с Еленой Щедруновой. В 13:10 концерт по вашим письмам «Любимые мелодии». В 14:10 литературный сериал. Антон Павлович Чехов. «Дуэль». Серия вторая. 14:25 «Голоса и звуки земли». С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети технологический перерыв. В 16:10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17:10 «Пулковский меридиан». В 18:10 «Новости дня», «События и комментарии». В 19:10 «Наше время». В 20:10, в 21:10 и в 23:10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части программа «Три Валаама моей души». Передача вторая. В 21:10 «Школа для родителей». В 22:10 «Кавказский акцент». В 22:35 «Завтра в мире». В 23:25 «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. We'll be right back. Взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, пой во сне,